Deutsche Welle. Муз просвет.
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Андрей Горохов. Вот мы то слушаем, сё, дабстеп, этнику, старый психодел, придирчиво оцениваем радикальность и оголтелость саунда, но время от времени я как бы просыпаюсь и, моргая, пытаюсь сообразить. А что в это время делают мастера поэтического слова? Те самые инди-лирики, посмеиваться над которыми стало хорошим тоном. Понятно, что они все по-прежнему маятся, по-прежнему неразрешимы их проблемы с непосредственным окружением. Вечно кружит над их полем ворона одиночества, непонимания и надежды на тихую любовь. Но о чем они все-таки поют? О чем можно вообще петь сегодня? Не просто строгать тексты как морковку, а именно петь с высокими требованиями к собственному тексту. И, соответственно, с его глубоким пониманием. Недавно вышел второй по счету альбом австрийского проекта «Густав», то есть фактически сонграйтерши и электродизайнерши Евы Янчич. Альбом называется «Покинь город». У Евы располагающий к себе голос, открытый, но не беззащитный, не лживая интонация, и сама из себя она тоже не дурна. Тексты у нее осмыслены. Их много, они напечатаны на обложке грампластинки. Да, мне попалась в руки именно грампластинка, так что сегодня музыка будет потрескивать и поскрипывать. Ева рассказывает о проблемах своего стихосложения в интервью, которое напечатано в немецком музыкальном журнале «Спекс». Я решил заинтересоваться. Практически всю музыку Ева Янчич делает сама. Сама запрограммировала и электронную часть. Ее песенки можно, наверное, назвать сонграйтерским электропопом. Это не пение, добавленное к электронике в виде дополнительной краски техноидного трека, но именно песни постэлектронной эпохи.
Jetzt kommt der stark geschminkte Junge und die Sängerin per Losentscheid des greisen Moderators Zunge zu jedem Übergriff bereit. Beginnt ein Zuschreibungsgefäß mit großem Dramapotenzial. Die beiden Gäste irritiert, sprengen die Rollen im Kanal. Körper verhandeln ihre Position. Erstaunt, verständig, unterm Wert geschätzte Publikum. Lassen die Hoffnung fahren auf die nächste Comeback-Show. Setzen noch einen drauf mit Riesenbuffeln. Wer setzt auf Typen?
Я честно начинаю переводить первую песню. Она называется «Абгезанг», то есть «Заключительная речь». Но есть у этого слова и старинное, высокое значение. «Лебединая песня», в смысле «последняя», «прощальная песня». Я признаю свою вину. Мир делает мне больно, потому я делаю выводы, когда вижу ключ. Когда внешние и внутренние так же слепы, как и мы, тогда помогает лишь ожидание и глотание пива. Да, теперь и я подписываю петицию. Я за увеличение логики, за увеличение концентрации, бунтую в тишине, выдвигаю банальные аргументы. Когда многое теряешь, многое становится безразличным. Я решилась, я вписываюсь в струю, я придерживаюсь порядка, соответствую норме. Я хотела многое изменить. Годы проходят, и я ни на что не повлияла, и все осталось на своих местах. Потому я делаю выводы, когда я вижу выход. Я выбираю путь наименьшего, потому что другой путь делает так больно. Так больно. Так больно. Потому и поете вы, птички. Чик-чирик. Потому и поете вы, птички. И я пою вместе с вами.
Ich bekenne mich schuldig, die Welt tut mir weh. Drum zieh ich die Schlüsse, wenn ich Schlüssel seh. Wenn innen wie außen so blind sind wie wir, dann hilft nur das Warten, das Trinken von Bier. Ja, auch ich unterschreibe nun die Petition. Ich bin für mehr Logik, für mehr Konzentration. Rebelliere im Stillen, diskutiere banal. Wenn man vieles verliert, ist dir vieles egal. Ich habe beschlossen, ich gehe konform. Ich stelle mich richtig und entspreche der Norm. Ich wollte viel ändern und die Jahre, sie vergehen und ich
Ева Янчич говорит: «Мне очень трудно ужимать тексты. Для каждой песни я заполняю очень много бумажек. В спетом виде, на пластинке, они наполовину короче. Часто остается просто четверть того, что я задумала. Я хотела свой новый альбом сделать куда более попсовым и доступным, но у меня это каждый раз не получается. Проблема в языке. Поп означает, что надо найти соответствующий, легкий, рваный, попрыгучий поп-язык. Мне это удается с большим трудом. Трудность тут вот какого сорта. Мне нужно контекстуализировать какие-то понятия и фразы, и для этого нужна точная и ясная речь, которая, к сожалению, есть нечто прямо противоположное легкой и раздерганной. Для меня контекстуализация означает, например, поиск подходящего словесного окружения для понятия «биополитика» в песне «Солдат» или «Ветеран». Биополитика – это такое слово, которое просто так, на голубом глазу, невозможно вставить в нормальную поп-песню. Я должна таким образом найти форму текста, в котором такое понятие может появиться. Моя песня состоит из набора фраз, из вопросов, которые требуют ответа. И в этот список вопросов я смогла вставить слово «биополитика». Вообще-то оно позаимствовано у Мишеля Фуко из его книги «Сексуальность и истина». Иными словами, это слово закодировано. Оно говорит много о чем еще, кроме своего непосредственного значения. Но я при этом не хотела, чтобы на первый план вышло то, что за книги я читаю. Дело тут совсем не в том, чтобы подчеркнуть свое отличие от остальных и за его счет что-то выиграть. О, как интересно стало. Боюсь, дорогие радиослушатели, что сегодняшняя передача будет посвящена не немецкоязычной инди-лирике и даже не текстам одного альбома проекта «Густав», а разбирательству с одной песней «Солдат или ветеран». А остальные песни тем самым приговариваются к судьбе музыкальных пауз.
See this total quality woman. She's the culturally engineered. Downsized pent up canopy. Just in time. Just in time. Search the item description for tedious. Repetitive and straining. Manual labor harnessed to the speed of electronic machines. The culturally engineered down sex pent up canopy just in time, just in time. Search the item description for tedious, repetitive and straining. Manual labor harnessed to the speed of electronics.
Итак, что же такое биополитика и биовласть, понятия которых ввел в интеллектуальный оборот французский философ Мишель Фуко? Мое изложение будет по необходимости кратким, легким и раздрызганным, то есть попсовым. Фуко утверждает, что в древности власть имела совсем иной характер, чем сегодня. Власть исходила ясно от кого? От короля. И если и доходила до отдельного человека, то в виде обрушивающейся на голову царской немилости – войны. Причем, кто именно ты такой, царь не разбирал и не видел. Ты был сам по себе, рос как гриб под деревом. Веке так в 17-м, может позже, может раньше, начались серьезные изменения. Фуко иллюстрирует их на таких примерах. Раньше, когда мальчик устраивался учеником к мастеру, он обязывался помогать тому по хозяйству в надежде, что через 5-10 лет он начнет сам делать ковры, ботинки или живописные картины, как и его наставник. Договор предусматривал элементарный обмен. Мальчик служит, то есть делает все, что потребуется, а взамен получает знания, умения. Одно. Он становится мастером. Как это не похоже на школьную систему, когда тебя непрерывно контролируют, ставят отметки, заставляют сдавать экзамены, ведут классный журнал, дневник и зачетную книжку. Когда нет одного знания, а есть много предметов. Тебя дисциплинируют, муштруют во время твоей учебы. Создается сеть перекрестного контроля, когда не только изучаемое тобой превращается в сеть мелких сведений, но и твой распорядок дня регламентируется. Есть любопытные старые документы с правилами ткацких мастерских. По ним видно, как происходило изменение. Самые ранние правила предусматривали, что рабочий просто должен вовремя выполнить заказ. Потом регламентация стала предусматривать, каким рабочий должен быть, как он должен общаться с коллегами и с начальством. Он не должен прогуливать, не должен являться пьяным. Он должен быть старательным и мотивированным. Он не должен рассказывать анекдоты после обеда, чтобы не отвлекать других от работы идиотским весельем. Дисциплинирующая власть стала мелочной, мелкой и постоянно присутствующей, постоянно действующей, постоянно тебя видящей и уже заранее знающей, как ты можешь переступить норму. Когда в средневековье далекая царская власть разражалась над тобой раз в несколько лет в виде возможного наказания, она не знала, откуда ты такой, собственно, взялся. Современная дисциплинирующая власть обклеила тебя собой, она следит за твоим ростом и развитием. Еще не родившись, ты уже во власти медиков, которые обследуют мамин живот. Мама тоже в их власти, разумеется. Существует норма, которая говорит, где и как надо рожать в нормальном случае. Как кормить, как растить, как лечить – все это известно и в известном смысле обязательно. Школа, работа, секс, отношения с другими, семья, дурдом, больница, морг, кладбище – все это регулируется нормами, здравым смыслом, законом, самим человеком. Список щупалец, которые тянутся к твоему телу, бесконечен. Эти щупальца двигают и опекают человека по его жизни, но на самом деле формируют его, делают из него учетную единицу, описывают его больничными карточками, паспортами, воинскими билетами и трудовыми книжками. Каждый на учете, и про каждого все известно. А что неизвестно, так то тоже каким-то образом дисциплинирует и формирует. В любом случае, тебя то или иное воспитывает, лечит, что-то тебе прививает. Держит тебя на коротком поводке. Знает твое тело, его склонности и тормоза куда лучше, чем ты. Прививает себе понятия о нормах и о должном. Это и есть биовласть и биополитика. Все мы ею обмотаны, ею сделаны. А источника у нее и нет. То есть биовласть есть, а биовластвующего нет.
Took some bricks and built a wall. They made it solid, strong and tall. Built it wide from bank to shore, bank to shore. Close to the guarded borderline, where freedom flows into the end of time. Ships still take ground without sound.
Ева Янчич продолжает вносить некоторую ясность в свою песню «Солдат или ветеран», которая от этого становится прямо-таки монументальной. Кстати, Ева вовсе не сторонница всяческих объяснений и уточнений. Она за неоднозначность, за двусмысленность. Все, что говорится напрямую, говорит она, во всем этом есть произвол, вкусовщина, а также услужливость, любезность. Я не хочу текстов, на которые можно положиться. Нет, я не хочу быть непонятой или непонятной, но я хочу быть прочитываемой в разных смыслах. Итак, песня «Солдат или ветеран» — это длинный ряд вопросов. Сама форма длинного каталога вопросов живет сегодня во многих местах, скажем, в группах, которые заняты так называемыми воинствующими исследованиями. Их появилось много на волне так называемого «движения прекариата». Это еще одно интересное слово, требующее пояснения. Прекариат – это социально беззащитные люди, люди, выпавшие из своего социального слоя, безработные или работающие за гроши, асоциальные элементы, бездомные, уличные сумасшедшие. Но это далеко не только самый низ общественной пирамиды. Выпавшие существуют везде, в любом слое. Разорившиеся предприниматели, обедневшие аристократы, выгнанные за долги на улицу отцы семейства, ну или художники-неудачники. Слово «прекариат» сделано по образцу слова «пролетариат». Пролетариат – это беднейший, деклассированный класс эпохи индустриального общества. Прекариат – его аналог, классом не являющийся, эпохи постиндустриального общества. Движение прекариата, как я понимаю, связано с самосознанием и самообороной новых изгоев, новых лишних людей. Ева рассказывает, что опросные листы прекариат движения – наследники опросных листов, которые составлял для рабочих Карл Маркс. Эти вопросы поручали ему составлять владельцы фабрик и заводов, чтобы узнать настроение бастующих рабочих. А Маркс формулировал вопросы так, чтобы с одной стороны можно было что-то узнать, а с другой – подтолкнуть рабочих, задуматься и взглянуть на свою ситуацию по-другому. То есть эти вопросы – фактически манипулирование, ну или воспитание. Современные феминистические группы сочиняют длинные списки вопросов, чтобы проговорить самые важные аспекты трудовой, социальной и жизненной ситуации. «С одной стороны, это жутко интересно», — говорит Ева, которая сама всегда отказывалась принимать участие в заполнении этих забирающихся себе под шкуру анкет. «Но с другой стороны, есть в этом шизофрения. Тебя это ни к чему не приведет, если ты подвергаешь каждую деталь своей жизни анализу, начинаешь исследовать ее и вертеть перед своим носом. Тем более перед чужим носом. Когда ты описываешь свою жизнь, свое тело, свои страхи и надежды, ты даешь инициативу посторонним. Посторонние получают над тобой преимущество. Ну вот мы и добрели до песни «Солдат или ветеран». Это ложь? Ложь? Индивидуальность? Это противоречие, которое просто не имеет отношения к жизни. Тормозит ли тебя страх перед следующей неминуемой потерей? Или твой возраст? Твоя классовая борьба? Или банковский кризис? Разве ты так и не выбрал между приспособленчеством и жизнью прокаженного? Ты хочешь подождать, пока не лопнет следующий большой пузырь? Разве не ясно, кто и кого здесь и почему расспрашивает? Ну вот, значит, твое тело. Твое тело. Фабрика. Воспроизводишь ты, что будет востребованным и желанным, или опять только себя? Используешь ты пар как движущую силу, или он даже твоя страсть? Устал? Ах, брось, это только начало. Ты солдат или ветеран, а? Удивила ли тебя сила, с которой произошли изменения? Не носит ли твоя способность суждения уже следы изнашивания? Считает ли тебя положение стабильным? Есть ли у тебя чувство уверенности? Если да, то стало ли тогда кровопускание, сделанное тому самому, и твоим выигрышем? Говоришь ли ты о прерывании или о закате? Тормозишь ты сзади или охотно начинаешь сначала? Когда ты мечтаешь, мечтаешь ли ты о себе, как о способном к сопротивлению субъекте? Не кажется ли это расспрашивание слишком неконкретным? Это метод пробы и ошибки? Это удар или это уже результат? Думаешь ли ты, что ты заслуживаешь лучшего будущего? Заслуживаешь более светлого неба? И, возможно, к тому же, ну давай скажи, и более лучших условий? Что ты чувствуешь при звуке слова «биополитика»? Встречаешь ли ты своего потенциального партнера у Джона Харриса или у Ше Моник? Правы ли мы в предположении, что одиночество приводит к отчаянию? Что сделавшиеся твоими внутренними взгляды постоянно терпят неудачу при попытках воплощения. Да, здесь разрывают мясо, здесь обнажаются кости, и если ты отказываешься сотрудничать, их отпилят. Твой капитал тогда окажется разорванностью? Не думаешь ли ты, что она тогда освободит тебя от всех твоих обязанностей? Нет, здесь никого не пропустят, каждый стоит на учете, и ты можешь только по поводу вопросов, когда меня интересуют твои ответы. Итак, какие ботинки ты носишь? Ты солдат или шизопанк? В режим чрезвычайного положения, или лучше сказать, в это положение, совершенно погружен. И нет ничего внешнего. Статистические вероятности, как поручни безопасности. Это все, что нам остается, мадам. Это симуляция или это уже имеет силу? Имеет. Хорошо. Жалуешься ты или нападаешь? Ты солдат или ветеран?
Ist es die Lüge, Individualität? Ist es der Widerspruch, der einfach nicht zu leben geht? Endlich die Angst vor dem nächsten unaufhaltsamen Verlust oder dein Alter, der Klassenkampf, der Börsensturm? Hast du dich denn noch immer nicht entschieden zwischen angepassten und aussätzigem Leben? Bis sie dann warten, bis die nächste große Blase platzt. Ist es nicht offensichtlich, wer hier warum wen befragt? Jetzt ist also dein Körper die Fabrik reproduzierst du, was begehrt wird oder wieder nur dich dient dir der Dampf als Antriebskraft oder ist es gar Leidenschaft erschöpft? Ach was, es fängt gerade erst an. Bist du Soldatin oder Veteran? Veränderungen überrascht, ist das die Abnutzungserscheinung deiner Urteilskraft? Hält sich die Lage für stabil? Hältst du dein sicheres Gefühl? Denn ja, ist der Aderlass von eben jenem nicht auch dein Gewinn? Sprichst du von Aufbruch oder von Untergang? Zäumst du von hinten oder gehst du es gern von vorne an? Wenn du träumst, träumst du dich als widerständiges Subjekt? Hältst du die Art der Fragestellung für zu unkonkret? Ist das Versuch und Irrtum? Ist das der Schlag? Oder ist das schon die Wirkung? Denkst du, du verdienst die bessere Zukunft, verdienst den helleren Himmel und womöglich auch auch die besseren Bedingungen? Was empfindest du beim Klang des Wortes Biopolitik? Triffst du die verzweifelt, dass die verinnerlichten Sichten stets an Verkörperungen scheiterten? Ja. Hier wird Fleisch zersetzt, hier werden Knochen freigelegt. Und wenn du nicht kooperierst, dann werden sie abgesägt. Dein Kapital sah also folglich die Zerrissenheit. Meinst du, dass diese dich von unser aller Pflicht befreit? Nein, niemand wird dir ausgespart und jede kalkuliert. Und du hast nur zu fragen, wenn mich die Antwort interessiert. Also, wessen Schuhe ziehst du an? Bist du Soldatin oder Schizophren?
Ну и песенку отгрохала девушка. Что бы это все вместе значило? Ева говорит: «Я придерживаюсь того мнения, что сегодня важнее, чем когда-либо, личное оставить в качестве именно личного и не превращать в публичное, не политизировать. Я за проведение вновь ясной границы между публичным и приватным». Иными словами, речь в песне идет вот о чем. «Сегодня размыта граница между личным и публичным. Личное, частное, внутреннее выплеснуто в публичную сферу». В публичной сфере, скажем, в интернет-блогах, в дневниках, в ответах на вопросы происходит самоанализ, цель которого якобы освобождение человека, помощь ему, помощь сама себе. Но при этом происходит контроль, дрессировка и дисциплинирование. Биополитика прижимается к каждому телу, к каждой твоей проблеме, к каждому твоему переживанию. Биополитика строит тебя, осуществляет твой тьюнинг в соответствии с той или иной нормой. То есть это никакое не освобождение, а еще большее влипание. Это замкнутый круг. О нем и была песня.